Добрый день, уважаемое господарство. С вами Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи, политологи Валерия Костюгова. Валерия, добрый день.
Добрый.
А так само Артем Шрайбман. Артем, приветствие.
Добрый день, добрый день.
Добрый день, да. И Рыгор Остапеня. Рыгор, добрый день.
Добрый вечер.
Уже вечер, да, добро. Господарство, тема нашей сегодняшней с вами гуторки – это сенсационная, можно сказать, сенсационная заява Александра Лукашенко, которую он сделал под час встречи с коллективом 6-й городской клиничной больницы Минску. Он сказал, «Ниякую конституцию я под себе не раблю». С новой конституцией я уже с вами, президентом, працавать не буду. Тому супакуйтесь, спокойно это переносите, сказал он. Ну, яны, может, не так уже и хвалявались, але вот такая заява прогучала. Я хочу нагадать, что ранее Александр Лукашенко казал про конституционную реформу, но он уже несколько годов про это каже. Как мы памятаем, после выборов на МЗКТ, он фактично огучил, что новые выборы пройдут после новой конституции, але зараз фактично впершыню сказано, что на этих новых выборах он балотоваться не будет. Ну, так можно зразуметь. У вас будет інший президент, я не буду вашим президентом. Ну, так можно разуметь, что размова идет про это. Это что, русские заставили, грубо кажучи? Вчера Лавров приехал, и вот сегодня, так сказать, робится такая заява. Валерия, это так?
Ну, не знаю. Я бы понимала это, зная Александра Григорьевича столько лет, что да, по новой конституции будет новый президент, но когда это будет? Не беспокоиться сейчас. То есть это отдаленная перспектива, так я это понимаю.
Артём, и ваше меркование, это все ж таки как бы новое, это сенсация, это выник того, что русские выкрутили руки. Ти, вот как сказала Лера, ну это, как в ведомом, так сказать, притче про хожу на середину, что які обещал Ишака научить за 20 годов говорить человечьей мовы, что тишах, тишак, тисав хаджа, неведомо. Ти это все ж таки как бы с певными терминами. Я так чув, что вот нібито в Сочи было сказано, что 21 год это дедлайн новой конституции. Ну и вот магчыма упершыню агучен, что все ж таки как бы Лукашенко не будет удельничать в новых выборах.
Ну, это, конечно же, сказано впервые публично, но он об этом же сказал политзаключенным в СИЗО, судя по рассказам как Воскресенского, так и Власовой. Поэтому, в принципе, эта мысль уже звучала. Он намекал на это несколько раз в интервью вот недавним СМИ, там, где были украинцы, казахи, российская СМИ, молдовская СМИ, потому что в полной стенограмме, которую у нас в Беларуси почти не заметили, он раз пять на это будет достижен конца своего срока. То Россия ли дожала, или то, что сказала Валерия, что это может быть потом, я подумаю потом об этом, они не противоречат другу, то есть вполне я допускаю ситуацию, в которой его Александр Григорьевич рассказывает даже никак не отменяет того факта, что по мере развития кризиса в стране или успокоения кризиса в стране Лукашенко возьмет свои слова обратно, как с тем же Брестским референдумом, да, который как бы был, но как бы сплыл. Но здесь важно другое, я думаю, даже вне зависимости от того, искренен ли Лукашенко, поменяет ли он свое мнение или нет, это сказано. Раз это сказано, это формирует...
Причем публично.
Да, это формирует определенные не только общественные, но и международные ожидания. Это значит, что теперь Лукашенко не сможет после конституционной реформы или во время нее сказать, что я передумал, что-то не время сейчас, кони на переправе их нельзя менять. Он, конечно, это
Артём,
сможет.
ну принамсі ён мусіць тады сказаць, што я перадумаў, а не
Абсолютно.
тое, што я ўвогуле, так сказаць, і не збіраўся сыходзіць.
Да, это будет очень серьезные пощечины абсолютно всем, включая протесту, народу и России. И это загоняет его в определенные рамки, которые, ну, с которых потом можно спросить. Поэтому это важное заявление. Я бы сказал, что одно из самых важных за последние месяцы.
Рыгор, і ваша ацэнка, чаму ўсё ж такі такая заява прагучала? Бо вот і Лаўроў у сярэдзіне лістапада казаў, што пратэсты змываюцца. Беларуская прапаганда ўвесь час гаворыць, то пратэсты змываюцца, ўсё, рэвалюцыя прайграла, многія эксперты такое гавораць, ну, сам Лукашэнка гаворыць. Варта сказаць, што і нават людзі прыхільныя да пратэстаў, многія кажуць, што ну да, вот тых 200-300 тысячаў, якія былі ў жніўні, ўжо няма, і страйк як бы, ну, не атрымаўся агульнанацыянальны. А чаму ж Лукашэнка раптам прымае такое? Так сказаць, чаму ён кажа: "Я сыду"? Причым фармальна это будзе ягонае ўласнае рашэнне, бо канстытуцыя не забараняе яму, ну, магчыма, і новая канстытуцыя не будзе забараняць. Але вот, як ты ў анекдоце, расклад, бацінька, а ў чым расклад-то? Калі пратэсты змываюцца?
Ну, я пэўна пачну з таго, што я ўсё ж такі досыць сказать со скептицизмом ставлюся до того, что каже Александр Лукашенко, и слабо ему верю. Так, я целиком могу себе увидеть ситуацию, что вырос то, что мне не будет при новой конституции, может означать то, что новой конституции не будет. Я могу себе увидеть, что можем себе увидеть вариант, при котором Александр Лукашенко после каже 80% все-таки белорусов подумало, что я повинен застаться президентом, не тому, как бы я повинен застаться президентом, тому я тут бы не перебольшивал все-таки, что, как бы, что это сапраўды будет так. Да? Але в любом разе, как бы, все-таки сказанное мое значение. Все-таки можно же было бы не казать, можно было бы казать все меньше. Я думаю, что безумоўна два тут наймацнейшыя фактары, так? Ну, першы гэта, конечно, Россия. То бок, мне падаецца, что все ж таки про гэта вілася гаворка. Ну, про гэта як бы досыць відавочна, что гэта узгадвалася. Нам, конечно, не зразумела, про што дакладна вядзецца гаворка ў гэтай канстытуцыі. Так, ну, але безумоўна про гэта вось Россия казала. І як мы бачым, все ж таки Россия мае моцны рычагі ўплыву на Беларусь. І зараз вот з'явілася інфармацыя па санкцыях адносна некаторых беларускіх прадпрыемстваў з боку Росіі. То бок, все ж таки мы бачым, што ёсць інструменты ўплыву, і яны, в принципе, Россия паступова будзе іх выкарыстоўваць, калі яна пабачыць, што Лукашэнка цалкам сыходзіць з гэтага трэку. Ну, а ён праўдападобна і сыходзіць, так? Гэта была ягоная памкненне, і таму як бы быў вымушаны адбыцца гэты візіт. Нібыта, каб яго крыху вернуць да тэмы канстытуцыі. Ну і другая рэч, которая ўплывае, это, конечно, пратэст ўплывае. То бок, я думаю, што ўсё ж такі, ну, ёсць разуменне. Ну, скажам шчыра, мяне мала ёсць, так казаць, ілюзій, адносна таго, што там ёсць людзі, которые, у атачэнні Лукашэнкі, которые разумеюць больш-менш падрабязна дакладна, што адбываецца, але ўсё ж такі я падазрю, што ёсць нейкае там, хоць мінімальнае усведамленне, што ну, пратэст жа ж ён, нават калі зменшыцца лічбава, ён глыбінна не зменшыцца. І ў любым разе пытанне кіраванасць, як кіраваць краінаю, которая цябе большасць не ўспрымае, ну, ўсё ж такі гэта ёсць некі выклік у гэтым. І таму, хутчэй за ўсё ёсць, ну, я адпаведна ў некі сведамлення, што нешта трэба змяняць.
Артём, вот падчас выступу в этом шпіталі шостым Лукашенко сказаў таксама яшчэ цікавую такую рэч, што, кажа, прэзідэнтам у нас павінен стаць вядомы чалавек. Вот невядомы ён як бы нам не трэба, таму што, ну, у нас такая краіна, у нас такая канстытуцыя і гэтак далей. І вот в пандан з гэтым тое, што напярэдадні візіту Лаўрова было нарэшце прад'яўленае афіцыйнае абвінавачванне Бабарыку з абсалютна жахлівымі артыкуламі, там да 15 гадоў. То есть, як бы Бабарыка выключаецца з гэтай гульні. Пасля, ну, так сказаць, частковага вызвалення шэрагу людзей, палітвязняў, ну, вызвалення пад падпіску аб невыездзе, ну, былі меркаванне, што можа і бабарыху таксама так вот вызваляць, можа не спыняць справу, і тут бах да 15 гадоў. Вот ці не азначае гэта ў спалучэнні з сённяшняй заявай, ну, скажам так, казахстанскі варыянт, што Лукашэнка кажа: "Да, я сыду, вот рускія бяруць за горла, абсалютна нельга". Але што ён фактычна знойдзе свайго Такаева. Я не ведаю, хто это будзе. Вот вы нават казалі, вельмі цікава, дарэчы, кшталту Шуневіча некія персанажы, можа там Макея, можа той же Галоўченко, чым кепскі, так сказаць. Слуга царю, отец салдатам. Вот як бы вы сённяшнюю заяву разгледзелі вот менавіта ў кантэксце вот справы Бабарыкі?
Я никогда не думал, что Бабарика как-то увязывается Россией с конституционной реформой, и вообще, что Россия сильно о нем заботится. Я думаю, что слухи о том, что он российский агент, они, мягко говоря, преувеличены, или российский пленный в белорусском плену. Я уверен, что Лукашенко никогда не рассматривал именно Бабарика в качестве там, потенциального преемника. И да, скорее всего, он... И когда начинал говорить о конституционной реформе в 17-м, 18-м, 19-м году, имел в виду какую-то передачу полномочий контролируемому преемнику, и почти наверняка то же самое он имеет в виду сейчас. Может быть, в более деперсонализированной такой структуре, где, там, условно говоря, будет президент, над ним будет нависать сильный совбез, сильное правительство, что-нибудь такое. И, может быть, какое-нибудь всебелорусское собрание запишем в Конституцию. Лукашенко, кстати, об этом тоже сказал, что надо всебелорусское собрание записать в Конституцию. И, может быть, такому органу нужен свой председатель, например, да, глава Совета старейшин, которым вполне может быть первый и единственный. И поэтому тут как бы рано, я думаю, конечно же, прогнозировать, как эта конфигурация будет выглядеть. Я думаю, что как и в случае с Путиным, который... судя по всему, поменял свои планы по ходу того, как обсуждался его транзит, его конституционная реформа и внес это обнуление. Также может произойти и у нас, но, конечно же, Лукашенко не будет передавать управление страной, если он вообще его кому-то планирует передавать, не будет передавать идеологическому противнику, и Бабарика, это, мне кажется, параллельный сюжет здесь, то есть я не вижу их прямой связи. Бабарика в глазах Лукашенко, там ворна, которого «Газпром» хотел использовать против Лукашенко. Транзит – это как бы дело другое. Это криминал, да, с налетом политики, но мы с ним разбираемся как с уголовником, а с транзитом мы будем разбираться вот, или там с конституционной реформой, со своими надежными, проверенными людьми, и уж точно не на имитом «Газпрома», я сейчас говорю от имени Лукашенко, в этом процессе участвовать всерьез. Может быть, у него это все и не получится. Вполне вероятно, что общественная ситуация там, в момент конституционной реформы будет такая, что он будет вынужден договариваться, в том числе и с Бабарикой, и с его людьми. Вполне вероятно. Но пока я думаю, что да, это казахстанский сценарий, но есть ключевое отличие от Казахстана в том, что Назарбаев-то популярен, и Назарбаев-то силен, а Лукашенко нет. И поэтому долговечность этой конструкции в белорусском случае, она под вопросом. То есть даже Такаев стал немножко отстраиваться от Назарбаева уже в течение первого года. А белорусский преемник, я почти уверен, будет делать еще быстрее.
Валерия, ну вот уже коллеги сказали про важность самого по себе факту, самой по себе заявы. И вот как вы лечите, те не может так, что как бы кризис еще зараз поглыбится, потому что сегодняшнюю его заяву послухают люди в погонах, без погонов, чиновники, и как бы зробят выснову, особливо, покольки вчера приехал Лавров, а сегодня как бы такая заява робится, что, ну, царь-то уже, в принципе, не настоящий, то качка-то кульгавая, а раз качка кульгавая, то, может быть, его гули надо как-то инакше себе поводить относно, я не ведаю, протестов, подпорядкования и всего иншего. Уже теперь, не тогда, когда Лукашенко сказал сыди, а либо кольки он сказал, что и он сыди сегодня, то как бы, это может быть, как бы, прародство, якое само сбывается. Вот на ваш погляд, реха сегодняшней заявы Лукашенко в эстеблишменте, в номенклатуре?
Я думаю, тут двояко, конечно, может, кто-то и подумает, и наверняка кто-то подумает, что вот же ж он все равно когда-то уйдет. Но с другой стороны, ведь он всегда обещал элитам, ну, правящему классу, какое-то укрепление его позиции, этого правящего класса. И каждый раз, как только, ну, кризисную ситуацию он проходил, он об этих обещаниях просто не вспоминал. Он не говорил, что «ой, я передумал». Нет, он просто забывал об этом. И мне кажется, что и здесь, ну, подобная ситуация. Чиновники находятся, ну, высшие чиновники, весьма сложные и в моральном, и в политическом состоянии. И, кроме того, им приходится, ну, думать о том, что будет, если кризис разрешится не в пользу Лукашенко. И вот он им обещает, в том числе и им, не только же России, что нет, как-то будет организован стабильный транзит, и вы сохраните свои позиции. Так что это может быть и вдохновляющим моментом.
Григор, и до вас питання. Вот вы проводили певний час тому социологічне питання про настрої громадства, про ставлення громадства до шляху, тим ліку і переходу. Вот на ваш погляд, вот эта сьогоднішня заява Лукашенки, она може, як би, як не дивно, може, він этого не хотів, але вона може дати протесту другое дихання. Бо якби, ну, частково, частка людей може сприйняти це як слабину. Раз ён, от тут, бо тут, ведаєте, є така якби дивна річ. Лукашенко говорить: весь протест – це все організоване там Польщі, Мацаревич особисто, там чорні павуки, Нік і Майк, там все-все. А якби, а все у нас хорошо, а в остатнім. І раптом говориться: знаєте, я сиду. Чого сиду? А чого сиду? От чим? А значить, все ж таки не все так просто. А значить, все ж таки не тільки Нік Майк, Мацаревич, Чорні Павуки, ЦРУ, а что-то вот есть такое іншее. Так вот, чи не може, я кажу, вот эта сьогоднішня заява, то есть, якби зрозуміло, що Лукашенко її хоче супокоїть, а може бути ефект буде абсолютно адворотний?
Мне, широко говоря, подается, что одной заявой вельми складанной и узбодрить, и неким чином расстроить людей, все ж таки это повинно быть нечто больше значное, больше грунтовное, как можно, неким чином могло бы поуплывать. Так, вот вы узгадали социологичное доследование, что я робил. Но вот я приведу приклад, что у Сергея Румаса распознавальность ниже за 60%. То бок чалавек, які 2 роки був прем'єр-міністром, і його білоруси своє більш, ну, ну, мало розпознають, то бок є різний кавалок громадства, який не розпознає його. Чоловік, який був абсолютно відомим, який був постійно на телевізорі. Ну, звісно, менше, ніж Олександр Лукашенко, але все ж таки там присутнішав. Тому мені подається, що ось такими речами, як одна там заява, ніде, ну, це не впливає. То бок, коли це був на Білоруському народному сході, ось, який організовується, коли он там подымется на сцену и скажет публично, ну все, это как бы уже початок конца, ну тогда, может быть, это неким чином будет уплывать. Але покуль что мне подается, что тут... Ну, в любом разе, ведаете, все ж таки питание там некой динамики, так? Я думаю, что для протеста теперь как бы важно, что есть некая динамика, так? Есть некие заявы, есть некие подороже, есть акции отбываются. То бок это, в принципе, у ту копилку працюем.
Ну, в этом смысле я разумею вашу думку, то есть в этом смысле, умовно кажучи, таемная инаугурация – это был ивент, это была подзея, вот Лукашенко ее сделал так. А тут приехал в некий шпиталь, что с тебя выступил, что с тебя сказал, ну, Максима, вы маете рацию, как бы большинство этого просто не зауважить. Ну, сказал и сказал, балбоча там нечто, вот не звертая увагу. Вы это имели на увазе, что это было не так обставлено, как это было, вот, прогучало, как гром с небесов, так?
Так. Ну і плюс, звісно, ми ж розуміємо, що все ж таки російський контекст тут важливий, так? Тобто це відбувається після приїзду Сергія Лаврова у Мінськ, і тобто тому дуже важливо було не як хутко відреагувати, показати, що Олександр Лукашенко залишається все ще на тим конституційним треку, що він буде нещо змінювати в Україні.
Валерія, ну вот про российский, так бы мовить, этот след. Вот на ваш погляд, теперь, как бы, коли Лукашенко все-таки такую заяву зробил, чего он раньше все-таки вот так, может, наупрост не робил, особливо в связи с приездом дорогого гостя з Москви. Вот зараз повеличивается, чи поменьшается імовірність некой сделки Москвы с Заходом про транзит, бо Лукашенко уже фактично заявил, что транзит, менавіта транзит будет не просто новая конституция, по якой он может и снова стать президентом, а уже как бы не станет. Вот яны могут домовиться про как бы кроки, про магчымыя персоналии.
Ну, это сложный вопрос. Конечно, такая идея у Москвы есть, да, договориться с Западом о белорусском транзите. Это, в принципе, ее, скажем, мечты вообще играть такую роль в мировых делах, ну, хотя бы в сфере досягаемости. Но, понимаете, ведь Россия такую же роль хотела сыграть и в Сирии, и точно так же обменять эту карту на какие-то, ну, для себя бонусы. И там же и история примерно такая же. То есть Россия вписалась за Асада в вооруженной борьбе против оппозиции. И под обещание конституционной реформы. И когда Асад с помощью России вернул себе большую часть, контроль над большей частью страны, ну, мотивации-то нет, на самом деле, для конституционной реформы. Ну, вот говорят до сих пор о ней, иногда вспоминают. Ну, так и здесь может случиться. То есть такая идея, есть такое желание. Но какие именно инструменты готова Москва использовать для того, чтобы в действительности продвинуть какой-то транзит в Беларуси, а не разговоры о нем? Тут, знаете, сложно. Вряд ли она готова использовать серьезные инструменты. И вряд ли она готова добиваться действительного результата. Тем более, если Лукашенко, как я вот, ну, например, вижу уже по вчерашней встрече, я же все-таки бы обратила внимание, что это Лавров говорил о конституционной реформе, а сам Лукашенко сказал об этом только на следующий день. В присутствии Лаврова в официальном подходе к прессе ничего подобного сказано не было. А как раз было сказано что-то, что можно понимать, что мы давайте вернемся к дорожным картам углубленной интеграции. И это очень-очень похоже на Лукашенко, когда просто ты перескакиваешь из одного дискурса или поля там, торговли на другое. Ну, в данном случае то и другое с Россией, но это отвлекает.
Артём, а як вы лічыце, вот тое, што вот сённяшняя заява, это як бы штуршок да нейкага діла, да нейкай здзелкі, асабліва з улікам прыходу Байдена, асабліва з улікам, так сказаць, пазіцыі Байдена і адносна Расіі, і адносна Беларусі. Вот сённяшняя навіна, якая таксама вартая ўвагі, запрашэння Ціхановскай на інаўгурацыю Байдена. Ну, на інаўгурацыю не ў Белы дом якасці кіраўніцы Беларусі, але тым не менш. Вот не ўсіх запрашаюць на інаўгурацыю Байдена. І вот у сувязі з усім, з улікам усіх фактараў, вот вы лічыце, што вот пасля сённяшняй заявы Лукашэнкі Масква можа дамовіцца і з Еўропай, і з Злучанымі Штатамі пра як бы тэхналогію пераходу і пра магчымыя персаналі. Вот вы недавно пісалі, што да нічога эта канстытуцыйная рэформа як бы она нічога не зменіць. Но, можа быць, вы памыляліся?
Ну, я так не писал, как раз-таки наоборот, я писал, что даже надеясь, что она ничего не изменит, Лукашенко может запустить необратимый процесс, потому что не сможет управлять новой системой, так же, как управлял старой. Я думаю, что сделка вот в тех параметрах, которых вы ее описали, о персонале, о методике транзита, она невозможна, потому что для этого России Запад не нужен. Это не Молдова. А у Запада здесь нет рычагов. Договариваться с Западом – это примерно то же самое, что договариваться с союзом, не знаю, латиноамериканских стран. Это не имеет значения для России. А Запад не актор с точки зрения России в белорусском кризисе. Это как бы наш двор, и вы сюда не лезьте. Я думаю, это ключевая позиция, и она основывается на реальности в плане зависимости.
Артём, я вас перепиню. То есть вот то, так бы мовить, и все эти заявы про нелегитимность, и визовые санкции, и махчимость навод экономичных санкций, про какие зараз ведется, тем лику там и секторальных, это все, на ваш погляд, с пункту глядения Москвы, это все не имеет значения?
По большому счету, да, и секторальные санкции против Беларуси, они... В принципе, если, например, они будут против белорусской нефтянки, то они, наоборот, завяжут ее на Россию еще больше. Американские санкции против белнефтехима обрубят возможности альтернативного экспорта нефти, например, американской, импорта, вернее. И это для России плюс. Поэтому я не вижу здесь каких-то большой связи. Но сделка, возможно, немножко в другом, более таком широком формате. Некий такой пакт о ненападении. То есть вполне возможно договоренность об общих параметрах не того, чего мы не делаем на белорусском направлении. То есть Запад даст такие негласные гарантии, что мы не стараемся и не пытаемся вырвать Беларусь из вашей орбиты, и мы, в принципе, будем нормально относиться к там, мягко пророссийскому, но демократически избранному президенту Беларуси. А в ответ на это Россия там не получит санкции, например, за поддержку Лукашенко. И Байден не будет это делать аспектом своей очевидно антироссийской будущей внешней политики. Могут быть какие-то другие здесь, не знаю, размены в этом смысле. И увязки с другой ситуацией. Что мы решаем конструктивно, не вмешиваемся в белорусский кризис, не наказываем друг друга. И за счет этого решаем какой-то еще другой вопрос, параллельно с этим увязываем. Но вот прямо до персоналей, до определения модальности транзита в такой глубине, еще раз, у Запада нет рычагов для того, чтобы быть переговорной стороной здесь. И поэтому вряд ли. Поэтому здесь молдавские сценарии, я думаю, не просматриваются.
Рыгор, и до вас подобное же питание. Вот на ваш погляд, как будет воспринята вот сегодняшняя заява Лукашенко на Заходе? Ну, Заход глядит на ситуацию про как бы, свою понятийную систему, что называется, про то, как он это воспринимает. Это вот что? Это как бы пролог до капитуляции, это гульня, это, ну вот, русские, в принципе, примусили до как бы руху Лукашенко в правильном накірунку. Вот як яны это воспринимают в межах своей, так бы мовить, парадигмы этой ситуации?
Я думаю, что, по-перше, великая часть людей все-таки не почует того, что он сегодня сказал. Это короткая заява, которая ну, не такая уже, не имеет такого велизарного значения. Так? Тобок, все ж таки есть некое разумение, что Александр Григорьевич, в принципе, вельми любит говорить. И шмат говорить на разные темы, и, отповедно, как бы, спробовать отшукать там вельми шмат сенсу, но все ж таки часом довольно складанная задача. Так? Тобок. Тому мне подается, что все ж таки частка людей не почую. С другого боку, я думаю, что частка людей, конечно, там могут приободриться и подумать, что ну, это нечто значит, что, в принципе, идет процесс, и что есть некая щелина, и, в принципе, добро, что она существует, але я не думаю, что они в эту щелину полезут. Все-таки есть у меня такое чувство, что у некоторых заходников есть такое почувство, что вот тихая Россия там нечто сделает, а мы уже как бы после как-то это больше-меньше приняли. Да? То бок, они его принимают, хай Россия сделает хоть нечто полепше в этой политической системе, а мы это больше-меньше приняли. То бок, мне подается, есть такое почутие. Коли сказать, что еще, Да, в принципе, вот такие почути. Так? Я думаю, что все таки самое основное – это все таки то, что это не заважить.
Валерія, і до вас питання, на ваш погляд, як адреагує на гэта, яка може бути реакція, ну, так би мовити, інститутів опозиції? Це координаційні ради, це команди Тихановської, це національного антикризисного керування Латушки. От вони якби сприймуть це, ми перемагаємо, от Лукашенко вже якби здається, можна сказати, ці не за уважить, вот. Что для их это значит, что для их как бы политики, для их линии это означает? Бо никакие ультиматумы, никакие заявы, встречи как бы не приводили вот до такого вынику, хотя бы до такого вынику.
Ну, да, безусловно, и КС, и Светлане Тихановской, и что там, НАУ, еще что-то, видимо, наследуют, и наверняка они это сделают, что воспримут это заявление как ну, продвигающее интересы протеста. По направлению к победе. Также, например, было воспринято визит Лукашенко в СИЗО, ну, с определенными оговорками, что мы ему не верим, Александру Лукашенко, ну, что справедливо, на мой взгляд. И ну, с большего, наверное, и трудно тут сказать. Ну, то есть, скорее всего, да, они используют это как вдохновляющий такой шаг.
Добре. Дякую великі, Артем, дякую великі Валерія, дякую великі Ригор. Это ми зрозуміли, що називається сколу, все аналізували. Хоча я думаю, що в принципі адлюстрували всі аспекти цієї ситуації.
Привітання, гэта канал «Свабода Прэміум», з вами ў празе Дмітрий Гурневіч, а на сувязі са мной па зуме беларускі пісьменнік Саша Філіпенка. Привітання, Саша.
Добрый дзень.
Саша, пытанне такое, звязанае зноў жа з інтэрв'ю, которое вы давалі некаторы час Радыё Свабода. Гэта было на пачатку верасня. І на пытанне вось пра бліжэйшыя, скажам, перспектывы народу, які выходзіць на вуліцы, вы сказалі, што перамога ўжо за беларускім народам, сталося трошкі пачакаць. Ці вы думалі тады, ну, ўжо фактычна больш за 2 месяцы, 2.5, што гэта працягнецца так доўга?
Ну, наверное, нужно разделить то, на что ты надеешься, и то, к чему ты действительно готов. Конечно, все мы хотели, чтобы это случилось быстро, как у киргизов, но мы там среди своих друзей сейчас шутим, что белорусы могут дольше, чем киргизы. И в этом смысле, на самом деле, мне кажется, что это хорошо, потому что мы видим, что в Киргизии очень быстро, например, сменяется власть, но она ровно так же постоянно сменяется путем революции. Сейчас мы верим в то, что если так долго и медленно мы что-то меняем, то и потом так же долго и медленно будет меняться в обратную сторону какая-то свобода и демократия, которую сейчас все мы пытаемся завоевать. Конечно, хотелось бы, чтобы все происходило быстрее, но, с другой стороны, мы видим пример других мирных революций и понимаем, что мы сейчас идем в очень хорошем темпе и в очень хорошем графике. И я по-прежнему не сомневаюсь, что стратегически мы победили, а тактически сейчас вот мы видим, что нужно еще приложить некоторое количество усилий, еще чуть-чуть потерпеть.
А што, на вашу думку, з'яўляецца галоўнай перашкодай для таго, каб все-таки людзі ўрэшце дасягнулі гэтага поспеху? Таму што, з аднаго боку, беларусаў крытыкуюць, ну, гэта хутчэй не беларусы, гэта людзі, якія назіраюць звонку за тое, што гэтыя пратэсты празмерна мірныя. З іншага боку, вот Светлана Алексіевіч літаральна вот на днях давала інтэрв'ю Радыё Свабоды і сказала пра тое, што калі беларусы возьмуць у рукі зброю, то гэта адцягне перамогу ў часе, і гэта здарыцца значна пазней.
Я тоже так думаю, и мне кажется, что я просто не очень понимаю этот механизм людей, которые предлагают взять в руки оружие, захватить власть с оружием, а потом как они предлагают, что вот люди, которые с оружием захватят власть, а потом мне его сразу сложат и скажут, окей, теперь давайте делайте демократию, да? Ну, насколько мы понимаем, какой-то такой прецедент был когда-то в Португалии, да, там, после 2 лет военного вмешательства. Но я лично в это не очень верю. Критика людей, которые говорят, что нужно взять во что бы то ни стало оружие, срочно пойти с оружием в руках отстаивать свою свободу, мне кажется, довольно странно. Мне кажется, что мы выбрали единственно правильный и верный способ борьбы в 2020 году, и мы видим, что он работает, потому что люди, которые сейчас рассказывают, что протест глохнет, простите, что меньше людей выходит на улицы, мне кажется, что очень важно обращать внимание не на то, сколько людей сейчас выходит на улицы и сегодня сколько людей выходит на улицы, а на то, сколько станций метро закрыто и сколько техники выгоняют. Вот когда мы будем сравнивать количество людей, вышедших на улицы Минска при нуле закрытых станций и при нуле вышедших силовиков и при нуле вышедших водометов и так далее и тому подобное, тогда мы сможем говорить о том, что протест заглох. Мы видим, что он трансформируется, мы видим, что сегодня сработала идея с тем, чтобы люди выходили дворами и объединялись. Мы в очередной раз видим, как общество снизу вверх объединяется. Мне кажется, это гораздо важнее, и происходят какие-то очень важные процессы. И это, правда, вопрос времени. Мы видим, как глупо ведет себя власть. Мы видим, что это какая-то агония. И даже там для меня, как человек, который пишет и пьесы, и сценарии, и книжки, со всех точек, вот знаете, там, если драматургически взглянуть на то, что происходит сейчас в Беларуси, то это совершенно очевидно, что это конец пьесы, агония, и видно, что режим заканчивается.
Тем не менее, с іншого боку, мы назираем велизарные репрессии, десятки тысяч людей, которые прошли уже про штурмы, люди покалечены, люди забиты. И с одного боку, как бы, все разумеют, что это агония режима, как вы кажете, что это некое повольное закончение, а с другого боку, это дается вельми великими коштами, великой ценой. И люди, которые вот так само выходят, и я это отчуваю, я размовляю так само с этими людьми, которые выходят, в Минску живут, и ну, вот у них все-таки отчувается не то, что падение мотивации, а трошки таки настрой пессимистичный. Максимум в связи с надворьем, с отсутствием солнца так само, но я думаю, что и эти репрессии дают великий поспех для режима, и они не ведают, как это проломать. Это отримывается абсолютно тупиковая ситуация, когда люди выходят и их бьют.
Ну вот видите, во-первых, я с вами полностью согласен, потому что, во-первых, я приезжаю в Минск, я вижу своих друзей, вместе с ними выхожу, и я вижу, что сейчас там мы все обсуждаем между собой, и последними маршами там многие мои друзья недовольны, потому что они считают, что ты выходишь уже сразу в роли человека, которого сейчас повяжут, да, ты уже сразу идешь как пушечное мясо, и ты не согласна с организацией марша, и то, как предлагают, и куда идти, и как собираться. Но мне кажется, что мы постоянно ищем новые способы, и вот идея собираться дворами от дворов идти сегодня, так она, казалось бы, лежала на поверхности, но нам понадобилось какое-то время для того, чтобы к ней прийти. Мы же все неопытные революционеры, борцы, мы никогда этим не занимались раньше, да, это впервые за 26 лет с нами происходит, поэтому, конечно, все чувствуют усталость и некоторый пессимизм, и скепсис, и, наверное, разочарование в политиках, которые там где-то находятся тоже за границей, между собой ругаются, не могут прийти к какому-то одному решению и так далее и тому подобное. Конечно, все это есть, но мне кажется, хорошо, что протест трансформируется, и то, что люди помогают друг другу. Если кто-то устал и не готов выходить, то выходят другие люди, которые не выходили раньше. И мне кажется, что ну, могут быть очень-очень разные способы протеста, и это не всегда обязательно выходить на улицу. Мы видим, что действует этот процесс очень разный. Протест.
Когда на початку протесту жнивня, когда выходили там сотни тысяч людей, абсолютно видовочно было, что люди мерковали, что будет классичная революция, которая отбывалась в многих странах. Когда выходят сотни тысяч людей, силовики это бачат, складывают щиты, там, становятся на бок народу. Ну, теперь зрозуміло, що кількість по натуральних причинах абсолютно вона зменшається у ніким сенсі, так, у сувязі з репресіями. Тоді у чим зараз сутність гэтага виходу на вулицю, от паводлі вас? А про що того, що люди саправды вельмі самоахвярно йдуть фактично як на Голгофу?
Ну, мне кажется, что просто все равно выходят люди, которые считают, что мы должны показать, что мы есть, что протест не заглох, что вот это одно из проявлений протеста, потому что мы там, да, наверное, ждали, что люди, которые там силовики, армия, которые присягали белорусскому народу, они, когда увидят, сколько тысяч, сотен тысяч людей выйдут на улицы, откликнутся и перейдут на сторону народа. Да? Но мы увидели, что силовики присягали президенту, а не человеку, там, захватившему власть, а не народу. Мы видим, что белорусская армия присягала там, в том числе этому человеку, а не белорусскому народу. И в связи с этим, конечно, там, быстро не произошло то, что должно было произойти, но мы видим, с другой стороны, что все равно сейчас силовики точно так же уходят, медленно, просто это не афишируется. Мы видим, что есть внутренние конфликты вот там внутри в этой какой-то башне, потому что они друг на друга сливают компромат, они друг другу дают понять, что не нужно подставлять ОМОНовцев, а что мы готовы слить компромат даже на пресс-секретаря и так далее. Потом мы видим разлад у них. И, конечно, я думаю, что... Ну и мы видим вообще, как глупо эти люди себя ведут. Мы видим, какой у них хаос, если они не могут организовать два микроавтобуса для того, чтобы поехать, и это вызывает у них очень... И, конечно, печально, что эти люди находятся там где-то в верхушке, что они управляют страной, и что мы все виновны в том, что мы это допустили, и что 20 лет мы закрывали глаза на то, что вот такие вот люди находятся у власти.
Ну, то з одного боку, я зараз ми поговоримо, давайте буквально пару хвилин про ці злиті розмови. З одного боку, люди тут сприйняли про як факт, який свідчить про те, що у них там мало людей, я маю на увазі владу, що вони можуть самі їздити, прес-секретар Лукашенки, там і генерали мусять всіх оховувати, але з іншого боку, гэта можа быць просто сведчанне абсалютна адчуванне беспакаранасці, што я магу зараз сесці мікраўтобус разам з Шакутам, каторы чэмпіён свету там па гэтых розных бойках, і мне з гэта нічога не будзе. То есть гэта, разумееце, можна на двух канцах паглядзець. Вот у вас якое адчуванне хутчэй это выклікала?
Нет, конечно, за все за это будет ответственность. Это просто заблуждение людей, которые думают, что они в 2020 году, где есть способы там, вот, записывать телефонные разговоры, сливать, они думают, что они вот это все будут творить, как-то все заглохнет, и потом они никак за это не ответят. Конечно, они все за это ответят и предстанут перед судом, и они будут вынуждены с адвокатами или без адвокатов сами себя защищать, или кто-то их будет защищать, потому что невозможно просто делать то, что они делают, и мне кажется, что это просто заблуждение этих людей, что никогда не будет ответственности. Они как-то, наверное, потеряли связь с реальностью. И вообще все эти разговоры, которые мы слышим, если они подлинные, мы понимаем, что это разговоры людей, которые совершенно потеряли связь с действительностью, которые не видят сотни тысяч людей, которые выходят на улицы, которые занимаются провокацией. Я думаю, что, конечно, это на самом деле просто действия людей, у которых агония, которые загнаны в угол, которые, вероятно, таким способом пытаются сохранить проведение чемпионата мира по хоккею в стране, потому что это что-то самое важное там, для кого-то. И просто совсем не видят, что происходит, и как-то пытаются сохранить свои посты. Наверное, у них есть какая-то установка из Москвы, что нужно погасить протесты там, к Новому году. И, вероятно, они выполняют, отстаивая независимость Беларуси, выполняют то, что им там говорят. Не знаю, кто им говорит. Мы можем только догадываться об этом. Да? Но я вижу в этом там вновь, как мне кажется, там, мы должны обращать внимание в этой записи на другое. Мы должны обращать внимание, что неважно, кто на кого пытается перевалить вину, да, неважно, там, кто там был последней точкой и кто нанес последний удар Роману, важно, что это одни сторонники Лукашенко, которые пьют из горла водку и поют «Батька там останется с нами», переваливают вину на других сторонников Лукашенко. Это то, что мы должны услышать в этом разговоре. Мы в этом разговоре должны услышать, что пресс-секретарь президента звонит и говорит: «Все отрицайте, и нужно врать», ну и много всего. В общем, это не важно, кто именно окажется там на скамье подсудимых за убийство Романа Бондаренко. Важно, что все эти люди причастны в той или иной мере к этому, и все эти люди являются сторонником режима, поддерживают его и хотят, чтобы этот режим продолжался.
До речі, чому, на вашу думку, от забойство Романа Бондаренки, воно все-таки як-то більш сколихнуло людей, чим навіть ті забойства, а їх було більше, ніколька разів, які відбувалися ще у жнівні?
Мне кажется, что все убийства не забыты, и все вызвали резонанс. Просто это вопрос кипения, это вопрос того, что накапливается, и общество требует 100 дней, чтобы уже больше 100 дней, чтобы его услышали, требует мирно, и в ответ на это власть продолжает репрессии. И, конечно, в людях это закипает, и в людях закипает то, как это сделано. Этот парень погибает в своем собственном дворе не в момент там, каких-то противостояний с силовиками. Мы прямо видим и понимаем, что туда приезжают люди, которые провоцируют его на драку, после этого человека убивают. Конечно, это вызывает в обществе резонанс, негодование. И, конечно, все мы хотим, чтобы виновные ответили за это.
Саша, глядите, вот уже больше 100 лет все это протягивается, и, в принципе, ну, нема проблемы, как зразуметь, что отбывается, кто в чем-то виноват. Тем не менее, ну, все-таки есть у Александра Лукашенко еще некий свой электорат, некая колькость людей, кого подтримывает, ну, это объективно. Что, на вашу думку, их мотивует протягиваться, скажем, выступать за его? Но это же не только некая приближенность, бо это робят не только люди, которые стоят побач с ним, это бывают люди, так само некие инженеры, наставники.
Ну, всегда будут такие люди, всегда будут люди, которые будут отрицать очевидное. Я, знаете, занимаюсь историческими романами и много нахожу документов в архивах. И мне всегда казалось, что когда ты приводишь документ, с которым невозможно поспорить, на котором есть подпись Сталина о том, что там расстрелял или там тех людей или того-то, или там нам нужны списки, или, там одобрение на то, чтобы расстрелять еще 1500. Ты вроде как не можешь это отрицать. Но я сталкивался с такими упертыми сталинистами, которые говорили, нет, эти документы, например, вбрасывали специально в ельцинскую эпоху в архивы для того, чтобы очернить власть. Да? И когда ты этим людям говоришь, что есть элементарная опись документов, из которых ты можешь понять, что документы не вбрасываются, они лежат в архиве, они на это как-то, ну, не знаю, что сказать, но все равно говорят, ну, это все неправда, потому что люди не готовы менять свои мнения, им как-то очень удобно живется, им удобно живется с тем, что они слушали 26 лет, они, вероятно, боятся перемен, многие из этих людей боятся, что вот все мы, кто выходит с бело-красно-белыми флагами, после того, как случится революция, пойдем по подъездам и начнем призывать к ответу всех ебатик и говорить, что, ну, наверное, какой-то страх, с другой стороны. Я думаю, что разные совершенно мотивации у людей, потому что там, нельзя обобщать, каждым движет что-то. Поэтому кто-то боится потерять зарплату, кто-то, наоборот, там, не знаю, верит вот во всю эту чушь. Там мои друзья, которые оказывались в автозаках, они рассказывали, что им говорили эти ОМОНовцы с расширенными зрачками. И это какая-то, конечно, абсолютная чушь, которую они слышат от пропагандистов. Они передают. Это же какое-то не то знание, которое, как, знаете, семя в них взросло. Это просто знание, которое им в голову прилетает от пропагандистов, каких-то каналов, и они повторяют это как мантру. Поэтому есть большое количество людей, которые, там, наверное, искренне верят в эту всю чушь, которую несут пропагандисты.
А среди ваших знакомых есть такие люди, которые, ну, вот вы сами сказали, ебатские,
вам... Ни одного.
Ни одного не ведаете?
Я не знаю ни одного человека. И это, мне кажется, тоже показательно, потому что я знал людей, которые голосовали за Лукашенко там, на прошлых выборах, на позапрошлых. У нас были какие-то дедушки, бабушки, которые там прабабушки, которые могли голосовать, какие-то родственники где-то в Могилевской области, которые могли голосовать. Сейчас я не знаю ни одного человека, который поддерживал бы Лукашенко в моем окружении, поэтому, когда вы говорите, что их много, мне интересно, где все.
Я не сказал, что их мало, я сказал, что их напомню, их больше, чем 3%, а меньше, чем 10%, это мое субъективное такое отшивание.
Может быть, нам сложно судить, потому что у нас нет точных данных.
Угу. А вы, как письменник, все-таки выдатный назиральник, и вот вы сказали, что эта революция, она, ну, поводлива, такая моральная, этичная. А что вот отбылось такого, что зараз мы назираем за абсолютно иншим белорусским народом, чем еще, там, скажем, ну, полгода, ці год тому? Потому что ранее многие люди, ну, не побоюсь сказать, и вот с кола оппозиции говорили, ай, там чарка и шкварка, там ничего не треба, моя хата с краю. Ну, зараз этого вогуля, как бы, це не бачно. Коли мы говорим про таких людей, знову же, у категориях 3%.
Ну, меняется время. Мы видим, что просто случилось то, что у нас выросло еще одно новое поколение ребят, которые вообще никогда не участвовали в выборах. Это большое поколение, это какая-то большая составная часть нашего общества, молодых ребят, которые росли в других условиях просто. Я помню, что я в детстве должен был ждать один мультик, который идет в 14.00 в какое-то одно время, и я жил в какой-то парадигме того, что у тебя не всегда бывает выбор. Сейчас у нас огромное поколение людей, которые все время выбирает, которые смотрят YouTube, которые каждый день выбирает одежду, которую она хочет, которые каждый день выбирает фильмы, которые она хочет, музыку, автомобили, она путешествует в другие страны, и этому поколению в 2020 году рассказывают, что у него нет выбора. Мы видим, как повлияли технологии на наши выборы, когда вы видите в Телеграме, благодаря голосу, за кого вы проголосовали, когда вы видите этих людей вокруг. Когда у меня были съемки, я приезжал в Минск уже после выборов, я голосовал в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге вокруг посольства выстроилась огромная очередь людей. Все эти люди разговаривали друг с другом. Все эти люди пришли для того, чтобы проголосовать против. Поэтому, когда выкидывают какое-то количество результатов, которые совершенно не соответствуют тому, что вы понимаете объективно реальность, да, вы понимаете, что сегодня 2020 год, и когда вас начинают убеждать в том, что сейчас по-прежнему 72-й, это вас возмущает, и это просто не... Мне кажется, что происходит больше, чем просто революция в Беларуси. Белорусская власть, она себя в том виде, в котором она сейчас есть, изжила, она просто не соответствует, времени. Она вымирающий вид каких-то мамонтов, которые не могут быть в 2020 году, и она поэтому так и, наверное, ожесточенно держится за себя, потому что понимает, что она не нужна будет в будущем. Все эти люди, чиновнички, вот эти все в костюмах зеркального карпа, у которых слюна течет, когда нас слушают Лукашенко, они понимают, что они не нужны в будущем. Им нечего будет делать в стране, в которой будут референдумы, в стране, в которой будут стремиться к тому, чтобы это была IT-страной. Это не умные люди. Эти ОМОНовцы понимают, что они не нужны в будущем Беларуси. Конечно, для них, вероятно, это травма, потому что им придется найти нормальную работу, им придется кем-то стать, получить образование. Они не хотят этого делать. Мне кажется, что это такая часть видовая борьба очень старых людей, которые не понимают, что мир движется вперед, а не назад.
Саша, глядзі, я еще хотел спытацца, вот вы казалі про то, что гэты протест, ён не мае лидеров, все ж таки некие лидеры, максима не самого протесту, але вось, умовно кажучи, гэта, ну, революция, она все-таки некие есть, это Светлана Тихановская в Вильні, есть Павел Латушка своей командой, еще максима некие групповки. Як вот вы оцениваете, например, ну, гэта абсолютно новые лидеры, іншая якасць Тихановскую, іншых людей, якія вакол яе?
Не знаю, мне... Там, если честно, совсем не интересны все лидеры, потому что мне очень хочется, чтобы Мария Колесникова оказалась на свободе, чтобы все люди, которые сейчас в тюрьмах, оказались на свободе, чтобы Саня Василевич оказался на свободе, человек, который, как мне кажется, очень много сделал для Беларуси. И я в этом смысле нисколько не умаляю те заслуги, которые сделал, там, не знаю, Латушка или то, что сделал Тихановская. Просто мне неинтересна их политическая борьба, деление, там, кто из них будет дальше премьер-министром и президентом. Я до выборов собирался голосовать против всех до последнего, потому что никто из кандидатов меня не убедил. И просто там, раз я делал солидарные чтения и призывал людей к солидарности, я сказал, что я проголосую за Тихановскую, которая обещает новые выборы. И единственное, что бы я хотел, чтобы случились новые выборы, на которых, я не знаю, будут новые кандидаты, которые, скорее всего, меня не убедят, и я буду голосовать против всех. И как только у нас сменится власть, я буду в оппозиции к этой новой власти, потому что роль журналиста и роль писателя не в том, чтобы добиться какой-то одной смены власти, а дальше ее поддерживать. Или, там, безусловно, мы должны дать время даже на ошибки, на то, чтобы... новые ребята, которые будут у власти, попытались сделать то, что нам обещали, но я никого не поддерживаю из тех людей, которые есть сейчас, в смысле того, что мы все как-то в одной лодке, да, но нету кандидата, который убедил бы меня в том, что... Я вообще хочу, чтобы мы жили в стране, в которой мы не будем знать имя президента, потому что я не понимаю, зачем это нужно. Я там много времени провожу в Швейцарии. Я понимаю, что есть референдумы, которые работают в каждом кантоне или общенациональные референдумы, в которых вы можете выносить вопросы, которые вас волнуют, и голосовать, и вам не важно, кто из семи президентов сейчас... Я вечно у швейцарцев провожу опросы, пытаюсь их попросить назвать президента своей страны, и многие не знают и не понимают, зачем это нужно, потому что вы не знаете там имя вашего участкового врача, или вы не знаете имя там часто учителя в соседней школе, потому что все занимаются своим делом, и президент тоже должен заниматься своим делом, а у нас так застолбилось, у нас одно имя, от которого мы все хотим... как-то заклопнуть. Я бы хотел, чтобы все политики сейчас белорусские не делили шкуру неубитого медведя, а занимались тем, чем нужно сейчас заниматься, и продолжали свою борьбу вместе с белорусами. И, в общем, мне кажется, что как-то рано решать, кто там будет дальше премьер-министром, а кто будет президентом, а нужно продолжить свою борьбу и не сдаваться, и как-то дальше форсированно работать над тем, чтобы все случилось то, о чем мечтают 97, по моему мнению, процентов Беларуси, а дальше кто будет там лидер, не знаю, для меня вот лидеры белорусского протеста — люди, которые выходят на улицы, которые каждый день что-то делают, ребята, которые живут на Новой Боровой или во дворе перемен, или где угодно, или в любом другом дворе, люди, которые пишут, фотографируют, журналисты белорусские. И, безусловно, наверное, очень много делают политики, которые встречаются с западными политиками, что-то обсуждают. Я в меньшей мере об этом знаю, но я довольно скептически отношусь ко всем политикам в мире, поэтому не знаю.
Саша, і апошняе пытанне. Парайце некалькі кніжак антыдэпрэсійных на цяперашні час беларусам пачытаць.
Слушайте, тут я худшы савецчык, потому што я сейчас пишу книгу о первом директоре московского крематория, о его невероятной судьбе, книжки, которые у меня здесь сейчас, вот «Воспоминания Гетмана Скоропадского» я читаю историю Первой мировой войны, я читаю «Воспоминания Деникина», я читаю про изгнанную армию, я читаю «На миру и смерть красна», это книга об инструментализации смерти, я читаю записки ГУЛАГа, я смотрю архивные документы из просто архивных фотографий Первой мировой войны, потому что опять папины письма из ГУЛАГа. В общем, все книги, которые сейчас на моем рабочем столе, которые мне помогают в работе над романом, я думаю, что их не нужно читать. Я думаю, что сейчас круто читать «Мумитролля», «Груффало» и много других классных книжек, которые могут поднимать настроение. А когда все будет хорошо, я опять выдам какую-то книжку про то, что все было не очень хорошо.
А як самі, до речі, ви здимаєте, не веду, такі стани депресивні або стани тривожності, тому що щоденно зараз у білорусів?
Слушайте, это на самом деле сложно, я думаю, мне, как и всем, потому что наступают моменты, когда, особенно когда я приезжаю в Минск и выезжаю сейчас в Минск, когда тяжело, и когда тебя накрывает, и опускаются руки, и ты не можешь ни фильма смотреть. Я понимаю, что я за 100 дней, кажется, ни разу не посмотрел кино, там, я берусь и не могу посмотреть, да, я берусь за чтение какое-то, которое мне нужно для работы, и у меня не получается. И в этом смысле я пытаюсь спасаться игрой в футбол и утренними пробежками, чтобы это начать. Ну, конечно, вдохновляет то, что ты видишь, мне кажется, это важная вещь про то, что белорус сейчас вдохновляют другие люди, которые, когда тебе становится грустно и опускаются руки, как-то что-то делают для того, чтобы сразу тебе стало веселее, лучше, вдохновляют друзья. И в этом смысле, мне кажется, мы все берем сейчас пример друг с друга.
Дякую великий. Нагадаю, что это был Саша Филипенко в Москве и Петербурге. Где вы зараз?
Сейчас в Петербург я заехал.
Дякую великий. Праздник для вас працював Дмитрий Гурневич. Это был канал «Свобода премиум». Всего вам самого доброго. Бывайте и заставайтесь со свободой.